Так, я продолжаю комментарий к посту нашего слушателя относительно статьи, вернее, не статьи, а ролика Милова про концлагерь моей мечты. И сейчас я не буду вот делать много-много записей, чтобы вам разложить на каждый пункт, дать свой ответ по нескольким причинам. Во-первых, это очень длинно. Во-вторых, эти вещи, на мой взгляд, можно обобщать. И в-третьих, я понимаю прекрасно, почему у Милова этот пост такой, этот ролик такой подробный. Потому что даже если вы начнете его опровергать, то это перейдет в длинную перепалку, типа того, был ли хлеб с 4 утра, надо было за ним стоять или не надо было стоять и так далее и тому подобное. И поэтому его тактика, в общем, вполне объяснимая в этом ролике Милова, сводится к тому, чтобы нагородить вот этого мусора как можно больше, да, когда ты не сможешь его всего по пунктам начать опровергать и так далее, потому что это титаническая работа. Значит, то, что останется неопровергнутым, ну, значит, это, вот видите, на это ему нечего сказать. Я понимаю, что это вполне тактику, поэтому буду стараться рассматривать эти вещи укрупненно. Что касается быта в СССР, насчет борьбы за самое необходимое, ну, это, конечно, вранье. Потому что необходимые потребности в тех объемах, которые могло себе позволить общество, а эти потребности менялись, и я видел это, там, начиная с 50-х годов, через 60-е, 70-е и 80-е, люди, скажем, разом могли себе позволять все больше и больше, но первое время, особенно в 50-х годах, когда, собственно, было еще только десятилетие после войны закончилось, и как бы быт был по нынешним меркам, это было какое-то ужасное, но для послевоенного быта это было совершенно нормальное явление, потому что, в общем-то, отметьте хотя бы то, что у нас карточки были отменены раньше, чем, допустим, в той же самой Великобритании. И это не потому, что англичане все голодали, а просто обстановка была такая, и там, и там. Безусловно, на этой обстановке сказалось то, что Советский Союз должен был восстанавливаться сам или за счет репараций с Германией, которые в первое время шли, а потом прекратились, потому что был и весь социалистический лагерь, который, по сути дела, являлся средством защиты Советского Союза в холодной войне. Это тоже надо понимать. Это не было просто какое-то анормальное кормление всех вокруг себя. Это был способ самозащиты, который был достаточно эффективен и позволил стране выстоять, и более того, достаточно успешно развиваться. Я там не буду говорить про полеты в космос и все остальное, но во всяком случае, так сказать, достойно противостоять гораздо более мощному противнику, который, если уж говорить про Соединенные Штаты, во-первых, не имел разрушений вообще, во всяком случае, если не считать Перл-Харбора, вообще какого-то урона как бы Америка не понесла. Но и кроме того, мог на эти же средства тоже спонсировать и содержать западный мир, имея гораздо большую экономическую мощь. В такой степени разрушения во всяком случае не пребывал. Ну, короче, все это означает, что трудности, безусловно, какие-то были. Я о них помню. Я помню о том, что, ну, какие-то товары, скажем так, вот те же джинсы, которые я уже упоминал, достать было крайне сложно. Это был предметом моды, так сказать, это как-то вот, ну, если угодно, било по чувствам, да, людей, в том смысле, что вот где-то там джинсы свободно продаются, а у нас, допустим, нет. Ну, или, скажем, такой товар, который был очень популярен в 70-е, 80-е годы и совершенно вышел из употребления практически сейчас, это дубленка. Вот это, в общем, ну, некая, нельзя назвать шуба, я объясняю это специально для тех, кто не знает, что это такое, и это неудивительно. Вот это некая такая шуба теплая, ну я не знаю, что из общины выделанной, которая была тоже чрезвычайную модность, приобрела сначала на Западе, там была это что-то типа одежды а-ля Рюш. Была такая мода где-то в 70-е годы, появившаяся из Франции и затем распространившаяся по миру. А у нас она вдобавок была еще и крайне практичной, потому что зимой все-таки холодно. И надо сказать, что вот то, из чего мы, как мы обходимся без этого сейчас, то есть с обилием синтетических материалов, всякого наполнителя, которые совершенно сняли необходимые дубленки, потому что она, ну, более тяжелая, как натуральная шкура, она как бы, ну, большего ухода за собой, если угодно, требует, потому что община все-таки там больше пачкается, загрязняется и так далее. Вот, тогда это было на пике моды, с ними действительно была проблема, так сказать, ее достать там было крайне сложно. У меня была дубленка, я даже не помню точно, как ее достали, но помню, что какая-то это была эквилибристика, но в ней реально было, так сказать, зимой тепло, в отличие там, от других тяжелых, там, допустим, зимних пальто или там, каких-то легких курток, которые, так сказать, не спасали от большого холода. От холода вообще, от именно от большого холода. Вот. Но это были все предметы, скажем так, экстремального спроса, такого товара, который находится на пике моды. Безусловно, та экономика, которая существовала в Советском Союзе, в ее плановом выражении, я уже говорил о плановой экономике, ее, как говорится, возможностях и недостатках, закрывать эти потребности, очевидно, не могла, во всяком случае, с той эффективностью, как это делалось, скажем, в условиях там, западной или рыночной экономики. Но, во-первых, люди голыми не ходили. Фух, то есть они все равно имели возможность одеваться и достаточно тепло одеваться. Во-вторых, то, что точно было в Советском Союзе, что не рассказывают по очереди слева в 4 утра, что никто в Советском Союзе не голодал. Я подчеркиваю, никто. Да, то есть вообще вот такой категории, например, как бомжи, мы о ней, в общем-то, узнали только вот с развитием демократии, если можно так выразиться. Да? Чтобы кто-то питался из помоек, ну, на это можно было показать только, ну, там, на Западе какие-то картинки. Такие они существовали тогда, существуют, сейчас существуют у нас. Вот, но тогда как явление это просто не существовало. Вообще, должен сказать, что люди вспоминают эту эпоху все время с таким благоговением, да, для них это остается каким-то вот давно прожитым сном, в котором они могли себя чувствовать счастливо, потому что вот потребности, которые бы у них были не удовлетворены, допустим, голод, да, отсутствие жилья, отсутствие работы, оно было не самое роскошное, может быть, это были не дворцы, как сегодня, это уж точно, да, но жильем были обеспечены все, на улице никто не жил, в картонных ящиках, как можно сплошь и рядом увидеть, в теплых странах тоже никто не жил. В общем, короче говоря, вот люди-то в массе своей были обеспечены, и, в общем, все то свободное время, которое у них оставалось от работы и занятий, они тратили, в общем, на какое-то саморазвитие, собственный досуг. Милов прав в том, что, например, было мало, так сказать, каких-то заведений, типа баров, там, ресторанов там и того прочего. В них можно было попасть, и я, будучи студентом, там неоднократно был. Меня это не очень заводило, честно говоря, но как средство культурного досуга, если можно так выразиться. Но среди нас, среди студентов были такие любители, которые действительно любили туда походить. В общем, ничего это странного не было. Во всяком случае, когда я учился в институте, ну, для понимания просто вопроса, в университете, точнее говоря, ну вот у меня стипендия была, если не ошибаюсь, где-то около 40 рублей. И вот в приличном ресторане, то есть где-то на Арбате, допустим, сесть, так сказать, поужинать там с бутылкой водки и прочим, вот это стоило 10 рублей. И это была совершенно нормальная цена, она держалась очень долго, потом они как-то стали, наверное, повышаться уже ближе к 80-м годам. Но я подчеркиваю, я не отслеживал, потому что это была, что называется, не моя тема. Но, так сказать, какого-то вот имущественного слоения на уровне «ты можешь пойти в ресторан, а я не могу себе этого позволить», это точно не было. Я подчеркиваю, речь идет о студентах. Ну, для того, чтобы бухнуть четверть своей стипендии в, так сказать, вот это вот поход в ресторан, не обязательно он, кстати, должен был заканчиваться тратой десятки, я даю это как бы максимум. Но для этого надо было иметь определенный менталитет, так сказать, вот этого хотеть, где-то, может, иметь возможность перерабатывать, может быть, родители помогали, я не знаю. Но какого-то такого вот расслоения по принципу «я богатый, я хожу в ресторан, а ты не богатый, ты поэтому не можешь себе позволить», его точно не было. То есть в этом смысле, говоря о трудностях в Советском Союзе, надо понять, что в стране было в целом гораздо большее социальное равенство, ну, чем оно есть в современной России, это уж всяко. То есть человек в этом связи, несмотря на то, сколько он потребляет и так далее, он не чувствовал себя вот каким-то изгоем, обделенным, рядом живут какие-то пирующие буржуи, как мы это видим сейчас, которые строят себе дворцы, не знают, куда девать свои миллиарды, в общем, начинают, ну, явно каким-то потребительским бредом заниматься. А я вот рядом с ним, так сказать, просто сосу лапу и смотрю, чем дожить от зарплаты до зарплаты. Это было не так. И поэтому люди ценят в эпохе Советского Союза в первую очередь вот это вот равенство, которое не давало себя почувствовать изгоем. И более того, равенство, которое давало себе то, что очень любили высмеивать наши сатирики уже 80-х годов, типа Жванецкого, да, так сказать, уверенность в завтрашнем дне. Вот эта уверенность в завтрашнем дне, она действительно была. То есть, если человек нормально работал, нормально учился, нормально, я не знаю, делал то, что он делает, он был, во-первых, уверен, что он не будет выброшен куда-то на окраину, на обочину жизни, вследствие того, что с ним произойдут какие-то непонятные кульбиты, он попадет, его обманет мошенник, он попадет там под какую-то дискотеку, аварию, там я не знаю что, и, в общем, вся его жизнь пойдет прахом. Вот не было этого, именно это давало уверенность в завтрашнем дне. Это очень ценное чувство, которое сегодня люди просто лишены, они даже и не знают, что это такое. Да, так сказать, с любым самым удачным, там, я не знаю, бизнесменом или ученым, или может произойти сегодня что угодно, да, так сказать, бизнесмен тебя разорят, на тебя кто-то наедет, кто-то захочет твой бизнес, ученого тебя может обвинить сегодня, завтра, там, шпионажи, я не знаю, еще там в чем-то, я уж не говорю про то, что, так сказать, по части там экстремизма и терроризма вы можете попасть куда угодно, банк, в котором вы держите свои деньги, может разориться, да, или его, точнее говоря, разорят та же самая правящая верхушка. В общем, короче, вот все это, которое придает жизни неуверенность крайнюю, даже сегодня у людей, которые обладают средствами, которые являются как бы обеспеченными вполне по меркам нынешней жизни, способны к выживанию, даже у них этой уверенности нет. А вот тогда эта уверенность была, и она была у всех. Как и в каждом обществе в Советском Союзе были те, кто, ну, скажем так, не вписался или не хотел вписываться в него, то есть шел ему как бы на фронту какую-то. Вот, кстати, тот же Милов приводит пример, допустим, того же Цоя, который работал там кочегаром, как он пишет, ну, вернее, говорит, и поэтому вот у такой творческой личности другой судьбы на самом деле не было. Это не так. Цой кончал там художественное училище, потом поступил, кажется, в Суриковское. Был оттуда очистен за неуспеваемость. Тоже это не драма какая-то является. Ну, неуспеваемость, сами понимаете. Когда получаешь двойки, и тебя через сессию просто отчисляют из училища, раз ты не успеваешь. Но он увлекался другим, он увлекался музыкой, так сказать, писал рок, и это приносило удовлетворение. К тому же он попал в струю, потому что это из подпольного занятия превратилось в своего рода такой престижный молодежный тренд, как сейчас бы сказали. Вот и он, собственно, себя в этом нашел и вполне самореализовался, если можно так назвать это все, даже для эпохи Советского Союза. Я не думаю, что он чего-то лучшего бы нашел, так сказать, в нынешней России, потому что он получил общественное признание, он был композитор, так сказать, певец, художник, ему нужно было это общественное признание. Он мог бы сейчас, наверное, коммерциализироваться, да, получать за свои концерты, так сказать, какие-то огромные сумасшедшие деньги, плюс трансляции, после этого стать каким-то ручным, так сказать, для власти, и несмотря на то, что он, так сказать, человек был бы зажиточный, я фантазирую просто, предполагаю, да, но все равно он бы понимал, что если он сделает чуть вправо шаг, чуть влево, его просто выкинут из этой обоймы, больше нигде не покажут, и он, так сказать, как говорится, заглохнет у себя, как это, кстати, случилось с многими артистами, которые не разделяли, скажем, видение современной власти. Поэтому вот эта вот уверенность в завтрашнем дне, она была совершенно реальным чувством, и она перекрывала все трудности и быта в СССР, и, так сказать, сферы услуг, и, так сказать, того еще, о чем говорит, потребительского ада, как это, так сказать, как это называют, Милов. Потому что все это вместе взятое, оно сводилось как бы вот, ну, к отдельным пунктикам. Ну, допустим, вот я живу, так сказать, работаю, так сказать, учусь, ем, питаюсь, так сказать, общаюсь с друзьями. Кстати, вообще то, что все отмечают, кто прожил эпоху Советского Союза, тогда были очень тесные контакты между людьми. Вот не было абсолютно никакой проблемы, чтобы пойти к кому-то в гости со звонком предварительным или без такового. Это было нормальное явление. То есть вот люди себя чувствовали гораздо теплее, объединеннее, ну, я не знаю, как-то вот так, как сейчас уже почувствовать себя невозможно. Вот ты, прожив эту эпоху, понимаешь, что вот мы тут сидели с друзьями, они там собирались, у меня там, допустим, у меня или у кого-то еще по вечерам, там, допустим, играли в преферанс, там, я не знаю, были какие-то, так сказать, домашние посиделки, танцульки, выпивоны, так сказать, закусоны. И это было нормально. И мне, вот поверьте, от них, например, отнюдь не хотелось сбежать в какой-то ресторан, в котором я бы мог вот так же сидеть, там, среди других людей, в отдельном кабинете или, так сказать, в общем зале, вот, и вот получать то же удовольствие от жизни, которое я имел, сидя вот в компании своих друзей, которых было много, с которыми мне было интересно, которые, в общем-то, сейчас вот в таком виде, как это существовало в Советском Союзе, даже среди людей моих или разделяющих мои взгляды, просто нет. Понимаете, это вот, вот то реально, что мы, а, потеряли, б, что нельзя купить ни за какие деньги, и ты понимаешь, что это была часть вот того строя жизни, в котором мы находились. А вот когда у тебя это отняли, то занять это абсолютно нечем. И должен сказать, что, я думаю, проблема и драма, если можно так назвать, Милова и ему подобно, как раз состоит в том, что в период перестройки и дальше обосновывая вот этот вот переход к демократии, так называемой, все упирали в основном вот именно на это, то, с чего он и начал, на потребительский ад, что у вас нет там того, сего, здесь вы зачем-то должны стоять в очередях, это в разное время было по-разному. Но с 4 утра за хлебом точно никто не стоял, это я вам говорю, как человек, живший в эту эпоху, причем бывавший не только в столице, но и в других городах, включая провинциальные, и, скажем, даже в деревне, куда мы выезжали там с родителями, на их родину, на родину моей матери, для того, чтобы там провести, скажем, лето, там было деревенское снабжение, ну никто не стоял с 4 часов утра за хлебом, ну такого не было, поэтому... Может быть, такое и существовало где-нибудь в период ленинградской блокады, там, так сказать, или в схожие исторические периоды, но это точно был не, так сказать, Советский Союз, который есть. Было тогда, да, меньше овощей, действительно, потому что вот все это парниковое хозяйство, которое сейчас является в основном их поставщиком, не только из России, но и вообще из зарубежья, да, которые, скажем, там вы можете помидоры действительно покупать не только там летом в период сезона, но круглый год. Это правда. Но вторая часть правды состоит в том, что если вы сейчас купите помидор, вы его можете купить по доступной цене в любом магазине. Но он как пластмассовый. То есть у него вид есть, а вкуса нет. От слова совсем. Ну, то есть вкус травы. Вот я сам, я люблю помидоры, но сталкиваюсь с этим постоянно, потому что я понимаю, что в этот сезон... Ну, иногда я их покупаю вот просто потому, что я, как говорится, люблю и как бы хочется найти этот вкус. Но я его не нахожу. Просто потому, что его нет. Понимаете, и то же самое касается многого другого. Сейчас, да, другое хозяйство, другие технологии, которые позволяют и вне сезон выращивать сезонные, так сказать, овощи, фрукты, особенно если есть потребление. Можно завести бананы, те же самые, которые действительно там в Южной Америке, ну и где-то еще там растут, я сам видел, как на Кубе происходит, растут, так сказать, совершенно свободно там огромными связками бананы и огромными связками на деревьях, и поэтому, как говорится, и легко растить в том климате, легко экспортировать. Хотя я тоже понимаю, что попробовав, например, настоящий банан, что называется, с ветки или почти, я понимаю, что он не совсем тот банан, который мы здесь едим. Потому что для того, чтобы он доехал до России или Советского Союза, его надо сорвать еще в зеленом виде, поместить в специальный климат, скажем, в какую-то газовую среду, в которую он по мере его довоза будет как бы дозревать, и как бы дозрев уже типа желтым, попадет уже прямо сюда. Но, как вы видели в магазинах, это не всегда получается. Иногда они приходят все-таки зеленоватыми, чуть-чуть раньше – иногда уже перезрелыми, ну, перевзросшенными в этой газовой среде. И после этого, так сказать, их вкус на самом деле тоже мало отличается от вкуса травы, потому что то, что они набирают из своих, так сказать, вкусовых и прочих качеств, это все-таки происходит в период роста, а не в период лежания в коробке. И поэтому в коробке-то они могут дойти до вида, который как бы приятен потребителю, но до вкусовых качеств им еще далеко. Вот это, собственно, я и почувствовал. Часто бываю на Кубе и как бы сопоставляя реальные бананы с теми, которые мы имеем. А очень красивыми по виду. Кстати, гораздо красивее кубинских. Но про вкус это сказать нельзя. Тоже, кстати, и про помидоры. Поэтому есть естественный рост технологий, который позволяет вот создавать эти, так сказать, эрзац, я бы назвал их эрзац-продуктами, потому что они похожи, но все-таки не являются такими, какими должны были быть. Но это не надо мерить на благосостояние и разменивать на 30 лет назад, говоря, что вот тогда такого не было, а сейчас есть. Да, технологии вышли вперед, это появилась возможность делать в массовом количестве. Но это вовсе не значит, что это вот советская система препятствовала тому, чтобы каждый там ел бананы. Кстати, я в советское время их ел, они не сильно отличаются от тех, которые сейчас. Я думаю, что, в общем, правительство, осознавая это, оно, в общем, не стремилось импортировать сюда, так сказать, какие угодно там такого рода продукты. Просто, может быть, из-за заботы о здоровье населения, может, потому что за это не хотелось тратить валюту, потому что действительно мы находились, в общем-то, в достаточно блокадном состоянии, скажем так, холодной войны. Это вот сейчас нам говорят о том, что мы приближаемся к новой эпохе холодной войны. А тогда просто была холодная война, без всякого приближения. Поэтому это, естественно, сказывалось на всем, включая и потребление. Что еще дополнительно хочу сказать? Ну, во-первых, что касается автомобилей. Это интересная вещь, поскольку я сам за рулем с 80-го года, то есть, как бы, как вы видите, начал ездить на автомобиле еще в советский период, в брежневский даже период, и потом, как бы, вот, доехал до сегодняшних лет. Практически будучи все время за рулем. Я хочу сказать, что, конечно, машин тогда было мало, это правда. И они не были недоступными, на них можно было там записаться в очереди, на предприятиях это шло быстрее, так сказать, в другой продаже это шло медленнее. Моя первая машина была бэушная, например. Вот. Но я хочу сказать, что во-первых, это была, значит, сознательная политика правительства, да, по сдерживанию, скажем так, автомобилизации, в первую очередь потому, что не хотели перегружать города и общественный транспорт. То есть и создавать вот таким образом, ну, скажем, пробчатую конкуренцию общественному транспорту. Хочу заметить, что вот когда я как раз впервые сел за руль, я по Москве, в общем-то, мог проехать свободно. Я уж не говорю про проблему парковок. Да? То есть в семье очень часто, я не хочу сказать всегда, но в семье очень часто был автомобиль. Ну, у меня это были «Жигули», естественно. Вот, и, в общем-то, для перемещения в рамках семьи этого хватало. Тем более, что они, ну, имели какой-то там эксклюзивный характер. Но для меня, например, это было немного не так, потому что я вот жил в районе университета, а, так сказать, место, на которое я ездил работать в институт, он находился в Мытищах, это через весь город. Но я, в общем-то, его пересекал минут за 45, достаточно долгий маршрут, и, в общем, серьезных неудобств в этом не испытывал с точки зрения пробок. А что касается сейчас, ну, вы знаете, это кромешный ад, но почему он приключился? Потому что, как только явились демократические перемены, сказали, ну вот теперь у вас будут автомобили, теперь вы можете спокойно сюда везти любой автохлам, и он действительно сюда полез, сколько угодно. Вот это сразу же мгновенно увеличило количество автомобилей, вроде бы зажиточность появилась, да, но нет. Во-первых, это все равно был автохлам, потом он постепенно как бы эволюировал уже до сегодняшнего состояния, когда это отнюдь не всегда автохлам, но проблема с пробками осталась. И эта проблема, вот сейчас ее пытаются вшивать, ну, в Москве, в частности, строят там магистрали всякие вылетные, но все равно, как вы знаете, в определенные часы и периоды дня, скажем, на улицу лучше просто не высовываться. И это была вот реальность, которую мы получили. То есть, скажем так, вместо того, чтобы ну, планомерно какие-то вещи, так сказать, исходя из какого-то плана, в хорошем смысле слова, да, как предвидение шагов, создавать некую ситуацию экономическую, жизненную, социальную и так далее, у нас это все сейчас превратилось в хаос. Ну, отчасти, может быть, которые стараются упорядочивать нынешние власти, отчасти у них это получается, отчасти нет, но это все наследие непосредственно вот этой вот демократической эпохи, которая в советское время просто не было. И люди это ценят. Они понимают, что они лишились, опять же, чего-то такого, вот этого хаотичного развития, да, которого в советское время не было. И на этот счет Милову и его коллегам ответить, собственно, нечего. Им бы хотелось, если угодно, и, может быть, как они предполагали, довести состояние, так сказать, советского народа, вот, разделенного таким образом при помощи распада Советского Союза, до того, что, ну, у вас же есть вот все продукты теперь, как в западных магазинах, есть, ну, кому-то доступны, кому-то нет, а вы работаете лучше. Как бы прогибаетесь перед начальством, прорываетесь, так сказать, вперед, тогда у вас будет то, чего вы можете только завидовать, но теоретически это доступно всем, плати деньги и получай. И вы от этого должны быть счастливы. Вот вы заработали больше денег, больше получили, больше что-то съели, купили себе, ну, не дубленку, а там какую-то куртку, машину подлиннее, взяли в ипотеку квартиру, да, и новую квартиру приобрели. И вы от этого должны быть счастливы, вот просто по факту того, что это у вас есть. То есть вы должны стать вот такого рода, значит, мешком для потребления, который, с одной стороны, выполняет для, так сказать, этой системы полезную функцию, потому что он в ней один из винтиков, а с другой стороны, который счастлив просто от того, что может потреблять. Вот это вот как бы идеология и рай вот этих вот так называемых демократов, к которым относится Милов, которые с советским человеком в конечном итоге 30 лет спустя осуществить не удалось. Понимаете, если бы мы жили в этой идеологии, то, я думаю, у нас бы не было ни этого форума, ни этих вопросов, ни этих передач. Все бы были счастливы просто от того, что сейчас можно пойти в магазин и без очередей купить, ну, не хлеб там, конечно, который, так сказать, люди, ну, я не знаю, там, свою дубленку, там, свою, свой вид, там, какого-то, каких-то шмоток, там, не знаю, что еще можно вот в эти текущие потребности, так сказать, вести, вот, чисто материальные, и вы должны быть счастливы от этого, и не задаваться вопросом властям, почему они делают так, а не иначе, какая вам, в конце концов, разница, вот, по большому счету, есть у нас Курилы или нет, Курилы они где, да там за столько тысяч километров вы там никогда не были, вот, понимаете, их логика примерно в этом, что вы не должны не задумываться ни о будущем страны, ни что с нами будет, вам похавать дали? Дали. У вас чего, теперь секс без каких-то ограничений? Да, пожалуйста. Ну, что вам еще надо? Вы на своем уровне должны вот быть от этого счастливы. Вот. Вам какую-нибудь фигню гонят по телевизору, так что только рот раскрыть и ни о чем не думать. Там я уж не говорю про пресловутый Первый канал, так сказать, ну, и про массу всего другого, что на вас выливается. Вот это вам культурная жизнь, это ваше развлечение. А вы от этого почему-то не счастливите. И вот все время еще что-то бухтите. Да, какую-то вам другую жизнь подавает. Вот в чем их напряг. Но этот напряг создали они сами. Создали вот эта вот вся демшиза, которая уцепилась за так называемые перемены и в итоге создала некое относительное благополучие с точки зрения роста для себя. За счет других, грабя их, так сказать, сведя их, как говорится, в пыль без каких-то социальных гарантий, которые они имели при Советском Союзе. Люди это не любят. Им это не нравится. Они их не любят. Вот Милов и его товарищи, сколько бы они ни говорили о Советском Союзе, о том, какая там была жуткая страна, и как они из какого потребительского ада они, то есть их коллеги, вырвали. Вот почему-то любовью всенародной не пользуются. Они вот вырвали все это, как они утверждают, да, и их должно бы, казалось бы, все население любить. Вот все эти 70-80% населения, они их не любят. Они, ну, максимум, так сказать, наверное, процентов 5-7, наверное, есть в населении. Вот того, кого можно причислить хотя бы к симпатизантам Демшизы, не самой Демшизе, а к симпатизантам. Я-то помню еще и Демшизу в тот период, когда она была массовой. это кончилось очень быстро. Это кончилось в 91-92 году. Понимаете? Уже после этого какие-то массовые митинги в Москве, ну и по всей России, на уровне того, что было в конце 90-х, начале 91-х, они собрать категорически не могли. У них не было просто общественной поддержки. Она начала таять уже тогда. А сейчас она вообще свелась к какому-то минимуму. Поэтому вот это их, конечно, бесит. Поэтому они пытаются доказать каждый раз, что на самом деле все-то они сделали правильно и обеспечили такое всеродное потребительское счастье. Это вы какие-то не те люди, которые не понимаете, что должны быть счастливы от того, что разные фрукты есть и круглый год, что вы можете теперь поехать на Запад. Ну, если у вас есть средства, конечно, да, вы их вначале заработали, а потом можете поехать. Ну, поехали, хорошо, ладно, вот теперь вы можете там купаться в Турции или в Египте. Раньше это можно было делать и на южном берегу Крыма, и на Кавказе. Но сейчас там и обстановка такая, и скучность, что уже как бы этого не будет и не хватит. Но в советское время это было возможно. Я сам ездил часто в Крым. Кавказ мне нравился меньше, Крым больше. Я сейчас, честно говоря, даже не хочу в него ехать, не потому что я боюсь там каких-то украинских санкций, мне плевать или страх, а просто, честно говоря, не хочу себе портить впечатление. Вот у меня есть какое-то светлое впечатление от советской эпохи, того времени действительно это было, ну, чудесно и по отношениям между людьми, и по природе, и всему остальному. Я вот не хочу его сейчас гонить. Знаете, вот. Поэтому впечатление, естественно, наши от Советского Союза с господином Миловым, они очень сильно разнятся. Сделаю еще небольшой перерыв, потом продолжу.